Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 5 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город, ну, по возможности и с вашей помощью. СМС-портал работает для ваших сообщений, плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для ваших сообщений, это «Говорит МСК-бот». Прямой эфир, если хотите звонить, 7373-94-8, код города 495. Если следите за новостями, то подписывайтесь на телеграм-канал «Радио Говорит МСК», если не сделали этого до сих пор. Тем более, что в рамках моего эфира в течение ближайших двух часов этот телеграм-канал понадобится вам еще и для голосования. Мы будем спрашивать, нужно ли ограничивать долю денег, выплачиваемых за кредиты. Вы наверняка слышали о такой новости сегодня. Депутаты об этом заговорили. Сейчас 80% можно выплачивать получаемого дохода, чтобы погашать кредиты. Говорят, надо сделать меньше. А надо ли? Вот об этом будем спорить в следующем часе. Там будет голосование. Присоединяйтесь. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Насколько я понимаю, видеотрансляция у нас должна возобновиться. Да, возобновилась уже. Как говорят, у нас есть определенные технические проблемы, но видеотрансляция ведется. Аудиотрансляция, как обычно, в радиоэфире FM 94.8. Что касается видеотрансляции, то это «Контакт», это «Рутуб». И на самом деле, насколько я понимаю, продолжаются видеотрансляции в том самом телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в одно слово латиницей, о котором я уже говорил. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это заявление Сергея Лаврова о том, что укрепляется военно-техническое сотрудничество со странами Центральной Азии. Как можно охарактеризовать нынешнее положение этого сотрудничества и что можно говорить о примерах его укрепления? Первая тема. А вторая тема, что происходит в Армении. Из последних новостей оттуда в Ереване полиция начала задерживать участников акции протеста. Акция протеста продолжается, есть определенные проблемы. Митингующие, как вы понимаете, требуют отставки премьер-министра Пашиняна. Почему они ее требуют, поговорим минут через 10. СМС-портал, телеграм, прямой эфир. Все возможности для связи со студией радиостанции «Говорит Москва». Переходим к первой теме.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сергей Лавров заявил об укреплении военно-технического сотрудничества со странами Центральной Азии. По словам главы Министерства иностранных дел Российской Федерации, на регулярной основе проводятся консультации по вопросам противодействия международному терроризму, осуществляются двусторонние проекты, оказывается содействие в подготовке профессиональных кадров. Пишет он об этом по случаю 30-летия установления дипломатических отношений с государствами Центральной Азии. Статья опубликована в российской газете. Говорит министр о том, что реализуются среднесрочные и долгосрочные программы по оказанию военно-технической помощи, которая направлена на модернизацию вооруженных сил Киргизии и Таджикистана. Сергей Лавров подчеркивает, что в отличие от некоторых стран Запада, Москва не рассматривает регион Центральной Азии как арену для геополитического противоборства в духе колониальной концепции большой игры. Москва не рассматривает. Москва укрепляет сотрудничество со странами Центральной Азии. Что скажете вы? 7373948, код города 495. Многие довольно часто говорят о том, что это какое-то неправильное сотрудничество. 7373948, код города 495. Если у вас есть возможность дозвониться, давайте попробуем хотя бы это сделать, потому что вот сейчас у нас нет полной информации по поводу того, что на самом деле вам доступно. Вот из того, что я предлагал в качестве меню. СМС-портал, телеграм, прямой эфир 7373948. Вот на данный момент, например, может быть, СМС-портал и телеграм вам доступны, мне они недоступны. Я не вижу, что вы пишете. Что касается телефона, давайте попробуем. 7373948. Но, если я правильно понимаю, с нами связался Юрий Кнутов. Он военный эксперт и директор музея войск ПВО в Балашихе. Юрий Альбертович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как можно охарактеризовать сотрудничество России со странами Центральной Азии на сегодняшний день?
Ну, вообще, сотрудничество идет достаточно многогранное. Причем, вы знаете, как неожиданно даже вот можно было бы сказать, буквально у меня вот знакомая вернулась на днях из Узбекистана, очень доброжелательное отношение к России, желание работать по многим направлениям. Более того, страны Центральной Азии сейчас становятся некоторым хабом. То есть те страны Запада, которые из-за санкций не могут работать с Россией, но хотели бы продолжить, они сейчас пытаются это делать через страны Центральной Азии. Это в первую очередь Киргизия и Узбекистан. Таджикистан в меньшей степени из-за того, что там граница с Афганистаном, и не всегда все бывает спокойно. По Казахстану ударили вот эти события, связанные с попыткой госпереворота. А вот эти две республики, они на сегодняшний день достаточно позитивно относятся как к нам, так и готовы попытаться стать вот этим мостом между Западной Европой, Западным миром и непосредственно Россией. И попытки, в общем-то, конечно, поссорить нас есть, особенно это касается Казахстана. Если мы говорим непосредственно, как я уже говорил, Узбекистан и Киргизия, то здесь поддержка есть и руководство страны, и очень доброжелательное отношение непосредственно самого населения. В частности, в Ташкенте открыты филиалы наши, МГУ открыт филиал МГИМО, еще ряд вузов. Практически все население говорит по-русски, и отношение к нашей стране, ну, как ни странно, в общем-то, оно не изменилось в связи с событиями на Украине, а даже подтеплело. Если мы говорим о военном сотрудничестве, то оно тоже, в общем, примерно так же развивается достаточно активно. Мы создаем единую систему противовоздушной обороны, пытаемся подключить туда и Казахстан, и Киргизию. Киргизии, во всяком случае, здесь больше движения. С Казахстаном тоже есть определенные подвижки, но в меньшей степени. Хотя и одна, и вторая страна крайне заинтересованы в укреплении отношений с нами, в первую очередь даже вот военной области. Почему? Потому что все-таки не так далеко Афганистан, а на территории Афганистана есть районы, которые контролируются запрещенным в нашей стране ИГИЛом. И отсюда есть возможность проникновения вот этих радикальных течений, радикальных движений непосредственно на территорию Центральной Азии. И отсюда возникают вопросы обеспечения безопасности, которые Россия готова, в общем-то, ну, поучаствовать, взять на себя. Отсюда даже были вот поставки систем противовоздушной обороны. Это было связано с тем, что в Афганистане появилось у движения «Талибан» свои военно-воздушные силы. Есть вероятность того, что какие-то радикальные элементы могут часть этих самолетов там, или авиации использовать против стран, граничащих с Афганистаном. Поэтому, в общем-то, тоже тут заинтересованы серьезно. Хотя я хочу сказать, что Турция тоже проявляет серьезный интерес к этому региону. Есть поставки оружия, есть созданы предприятия, на которых совместные предприятия, в частности, вот в Узбекистане и еще в ряде республик собирают непосредственно турецкие бронетранспортеры. Офицеры проходят обучение некоторые непосредственно в Турции. Поэтому я бы так сказал, что на сегодняшний день это достаточно такой серьезный клубок противоречий. Но эти противоречия можно достаточно неплохо разрешить в нашу пользу в том случае, если мы действительно предложим народам Центральной Азии интересные какие-то экономические проекты и гуманитарные проекты.
Юрий Альбертович, подождите.
Конечно, это экономические.
Я бы хотел уточнить все-таки, когда вы говорите о народах Центральной Азии, можно ли вообще пытаться характеризовать ситуацию как взаимоотношения России и стран Центральной Азии? Как кажется, все-таки надо говорить об отношениях России и конкретного Казахстана, конкретной Киргизии и
да,
так далее.
Я с вами согласен. Почему? Потому что вы правы, где-то есть эти противоречия более серьезные, где-то менее серьезные. Но на сегодняшний день вот у меня складывается впечатление, что если мы делаем какие-то предложения, то мы должны можем делать предложения аналогичные как для всех народов Средней Азии. Я имею в виду экономические проекты, они могут быть, конечно, разные, но и гуманитарные проекты, они могут быть тоже схожи. Вот это, как я уже говорил, открытие вузов, это сотрудничество в сфере медицины, это с жилищного строительства и целый ряд других направлений. Ну, а самые большие противоречия между странами Средней Азии, Центральной Азии, это противоречия, связанные с водой. Вот из-за воды как раз там больше всего сложностей возникает. Кстати, вот очень интересное решение предлагаем мы Узбекистану. Это в Узбекистане не хватает электроэнергии. Поэтому рассматривается вопрос о возможности строительства атомной электростанции. Несмотря на то, что там сейсмическая обстановка не очень благоприятная, но у нас есть проекты, которые позволяют построить атомную электростанцию вот именно в таких условиях. Наверное, мы единственная страна, которая могли бы взяться за такой проект. И Узбекистан тоже заинтересован.
Юрий Альбертович, вы уже... Конечно, да. Еще один вопрос. Вы уже упоминали особые отношения Казахстана, учитывая события январские. Но все-таки вы также упоминали Турцию. Что может произойти, если у Турции с Казахстаном получится?
Это, конечно, в общем-то, обострит достаточно отношения наши с Казахстаном. Почему? Потому что у нас очень протяженная граница. Самая протяженная граница среди республик Средней Азии или Центральной Азии. Граница, кстати, очень слабо защищенная. То есть мы с советских времен не ставили задачу как-то ее оборудовать мощнейшим образом. Да, она существует, мы ее контролируем современными средствами, но... Если это граница дружественного государства, это одна ситуация. Если это граница недружественного государства, это другая ситуация. Поэтому усиление позиции Турции, оно приводит к усилению русофобии на территории Казахстана. И мы в последнее время с этим сталкиваемся. И сталкивается русскоязычное население. И, собственно говоря, Казахстан, вот даже ряд мер, связанных с введением санкций в отношении России, он к ним так отнесся, скажем, ну, не благосклонно, но нейтрально. Хотя мог бы занять более жесткую, более принципиальную пророссийскую позицию.
Еще один вопрос. Да. Наш слушатель Дмитрий цитирует ТАСС. США выделяют Таджикистану более 60 миллионов долларов для помощи так называемому сектору безопасности. Это ведь в продолжении этого разговора. Есть предложение у Сергея Лаврова, у Российской Федерации, но, как мы видим, есть предложение у Соединенных Штатов Америки. Дмитрий спрашивает, вот эти 60 миллионов от США Таджикистану, чем это может грозить?
Ну, вы знаете, была попытка, существовала... Республики Центральной Азии уже давно, когда американцы бежали из Афганистана, они уже обратились к Киргизии, Таджикистану, да и Узбекистану, за которые, в общем-то, могли бы заменить американцам базы афганские. Мы тогда выступили категорически против, и на тот момент руководство Республик Центральной Азии нас поддержало. Но на сегодняшний день тогда вот американцы заходят с другой стороны через деньги. В свое время это сработало в частности в Киргизии. И мы помним, как достаточно долго пришлось потом просить американцев покинуть базу в Канте. Мы помним, собственно говоря, использование территории Узбекистана американцами. Но я думаю, что элиты, которые на сегодняшний день существуют и находятся у руководства стран Центральной Азии, они прекрасно понимают, чем им грозит сотрудничество с Соединенными Штатами Америки. Поэтому я еще раз хочу сказать, что самое главное сейчас сделать предложение, интересное всем республикам, для того, чтобы восстанавливать экономические связи, развивать сельскохозяйственный обмен и развивать вообще связи, связанные со строительством предприятий на территории Республики Центральной Азии. У нас для этого возможности есть, появляются в силу того, что вводятся определенные санкции, но ресурс для развития вот наших соседей, он у нас достаточно большой. Поэтому я бы сделал бы вот ставку сейчас на развитие интеграции. И, собственно говоря, вот здесь и таможенные барьеры, кстати, упрощают. Принято нами такое решение. И я так полагаю, что 60 миллионов американских в данной ситуации погоду не сделают, если мы предложим долгосрочные проекты, которые позволят этим республикам, ну, во всяком случае, в ближайшие там, 10 или 20 лет почувствовать себя экономически более уверенно и более стабильно. В советское время примерно так и делалось, и это давало свои результаты, и это являлось основой для того, чтобы республики Центральной Азии, они, в общем-то, всегда смотрели в сторону Москвы, а не в сторону соседних государств или в сторону Запада.
Спасибо.
Вот сейчас нам эти надо позитивные уроки вспомнить, и самое главное, еще раз хочу сказать, учитывать экономические интересы наши, экономические интересы наших соседей и идти по пути вот этой вот интеграции, не только торговой, а вот им в первую очередь создание совместных предприятий, совместных заводов, строительство электростанций, атомных электростанций и других, развивать другие проекты.
Не столько интеграция, сколько совместный бизнес. Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО в Балашихе. Ну, если я правильно понял то, что говорил Юрий Кнутов, Виталий из Филей пишет, может и хорошо, что Казахстан занял рациональную нейтральную позицию, но у нас в случае чего есть некая третья страна для реэкспорта, причем рядом с нашей границей, с близким и понятным народом. Ну, про понятность народа это отдельная история, потому что тот же Виталий написал до этого, что он, в общем, судя по всему, не очень верит в русофобию в Казахстане, пишет, есть какие-то свидетельства, кроме каких-то мелких выпадов, которые казахи сами гасят и приструняют к спокойствию, это его формулировка. Панк 13 говорит по поводу того, что вот наша категорическая против работе американцев на Украине, наша категорическая против в свое время как-то бы не как-то и не помешало. Почему оно теперь помешает, мол, непонятно. С Белоруссией бы сначала интегрировались, написал он, Дмитрий, тот Нигматуллин, вопрос которого я адресовал Юрию Кнутову. Я, как человек, родившийся в Таджикистане, застал 7-летнюю гражданскую войну, радикальный исламизм, спонсируемый США, это его утверждение. Если бы не пограничники и 201-я мотострелковая дивизия, то Таджикистан сейчас был бы иным, утверждает Дмитрий Нигматуллин. Что еще? 7373948, телефон прямого эфира. Ну да, панк боится, что они кинут при первом удобном случае. 630-й, который дядя или дяди, у нас, говорит, проект это есть, а денег-то у них нет. Так, проблема будет ровно в том, что у нас должны будут появиться и проекты, и деньги, которые мы будем предлагать в качестве их расчетов за эти будущие проекты. Возможно, в возвратном, возможно, в невозвратном смысле. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Сергей, город Москва. Вы знаете, у нас действительно есть уже определенные связи с этим регионом. Много людей оттуда работает в европейской части России. Есть и точки роста, вот как уже отмечалось, и возможность строительства атомной электростанции.
Где?
Можно даже вспомнить о очень древнем проекте поворота вот это русло северных рек.
Нет, вы представляете, сколько это стоит?
Вы знаете, вот это должны бы экономисты просчитать.
Ну, вообще, в Советском Союзе это посчитали дорогим.
Ну, есть, наверное, и другие варианты. Это и...
Ну, хорошо. Есть, наверное, другие варианты. Был в Шевченко, Актау, 80-е, и никакого национализма не было. Только украинцы и русские казахи были в степи, 558-й. 908-й. Я из Узбекистана. Не так-то и любят нас, и не так-то и много на русском там говорят. Ну, и 630-й, все тот же дяди. Казахи, чтобы вы помнили, отказали нам в реэкспорте. Официально сделали это на уровне правительства, утверждает 630-й.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение. Финский производитель кофе «Паулик» завершает продажу своего бизнеса в России. Частному инвестору продают кофеобжарочный завод, на котором работают 200 сотрудников. Но эта продажа, как уточняется в сегодняшнем релизе, к брендам и рецептуре не относится. Таким образом, бренд «Паулик» уходит с российского рынка в течение следующих нескольких месяцев. Что касается движения по московским дорогам, в эти минуты 3 балла, так оценивает ситуацию Яндекс, как предполагается, в 6 и в 7 вечера в городе будут 4-бальные пробки, и на сегодня это максимальные. Но вот из прогнозов максимальные пробки в 6 и в 7 вечера. Следующая тема для обсуждения. В Ереване, это из новостей сегодняшнего дня, полиция начинает задерживать участников акции протеста. Ну, в очередной раз, надо сказать, начинает задерживать. Это митингующие, они требуют отставки премьер-министра Николы Пашиняна. С утра перекрывают улицы, призывают призывают граждан присоединиться к их борьбе. Длится это, еще раз напомню, не первый день. С 25 апреля оппозиция проводит по всей республике акции протеста. Активисты говорят, что политика властей грозит стране потерей государственности. Что имеется в виду? Кто-то следит за этой ситуацией. 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Присоединяйтесь к нам, если вам удастся дозвониться. По нашим данным, все уже работает. Все физически работает, вы можете писать, вы можете дозваниваться, и это все реально будет приходить к нам в студию. 7373948. Вот из новостей последнего часа. Песков говорит, что Россия заинтересована в скорейшей стабилизации в Армении. Песков говорит, что митинги оппозиции — это целиком и полностью внутреннее дело Еревана. Полиция задержала уже 92 активиста, которые требовали отставку премьера Пашиняна. Есть еще сообщение на армянскую тему сегодня в новостях. Давайте посмотрим. 7373948. Телефон прямого эфира. Не забывайте, работает смс-портал, можно писать через Телеграм. Мы продолжаем в прямом эфире также наблюдать за тем, что появляется на Телеграм-канале «Радио говорит МСК». Острота противостояния власти и оппозиции в Армении на данный момент, как говорят специалисты, довольно серьезно может зависеть от массовости акций. То есть, получается, нынешняя акция, в рамках которой вот сегодня, например, задержали 92 человека, видимо, не так серьезны. Армянский политолог Бениамин Мативасян, эксперт Исследовательского института политэкономии, в интервью РИА Новостям как раз и говорит: острая фаза противостояния может быть только в случае увеличения массовости этого движения, что в свою очередь случиться может только в случае расширения протестной повестки. То есть одного требования отставки Пашиняна получается мало. Ну, не знаю. Тот же Мативасян в интервью РИА Новостям говорят, что общество частично уже, как он выразился, приватизировало идею о том, что власть должна смениться. Но чтобы вывести большие массы на улицу и побудить их к действию, нужно давать им видение завтрашнего дня и четкие социально-экономические посылы. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Его ж недавно выбрали, пишет 530-й. Виталий говорит: подождите, довольно давно. Так, я надеюсь, что с нами на связи политический обозреватель Айк Халатян. Это так? Айк, вы слышите меня?
Да, да, здравствуйте.
Расскажите, что происходит в Армении и почему говорят, что не хватает массовости для того, чтобы реально это превратилось в какие-то серьезные мероприятия?
Не, ну мероприятия, акции протеста уже серьезные. У них участвуют тысячи людей на пиках до 20-30.
Чего хотят эти люди?
Понятно, что если цель добиться смены власти мирным путем, то должно быть намного больше, чтобы власть даже при желании не могла применить силу.
На данный момент вот эти 92 задержанных сегодня означают применение властью сил?
Смотрите, их задерживают, потом отпускают. Но проблема в том, что применяется несоразмерная сила. Особой жестокости идут задержания, что, в принципе, является нарушением законодательства. Угу. И тем более это странно выглядит на фоне того, что в свое время против Пашиняна не действовали так жестко в 2018-м, как он сейчас действует против протестующих.
Еще один вопрос для уточнения. Когда у нас пишут, активисты заявляют, что политика властей грозит стране потерей государственности, имеется в виду политика властей на сближение с Россией, если уж совсем честно говорить?
Нет, потому что это наоборот. Эти власти настроены не очень положительно в отношении России. И как раз вот их курс на фактическую сдачу Арцаха, Карабаха, как раз и преследует собой цель как бы ослабить влияние России, как бы освободиться от России. Но нынешние акции протеста, надо понимать, что они обусловлены именно словами Пашиняна о Карабахе. Это... Что он готов снизить планку требований. И самое главное, надо понять, что все участвующие партии, они, в принципе, наоборот, за еще большее укрепление союзных отношений с Россией.
Спасибо. Политический обозреватель Айк Халатян был с нами на прямой связи. Мы говорили о том, что происходит в эти дни, часы и минуты в Армении. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 5 мая. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Вместе с вами читаем ленты новостей, обсуждаем главные темы, изучаем, как выглядит карта московских пробок. Прямо сейчас в городе пробки в 3 балла. Как предполагается, по прогнозам, максимальные пробки сегодня будут 4-бальными. Это будет примерно в 6 и в 7 часов вечера. Что касается тем, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, это новость о том, что владельцы торговых центров стали массово продавать здания. Но если это продаются здания торговых центров, то их ведь продают не под новые торговые центры. Как еще можно использовать эти здания? Первая тема. А вторая тема. Многие наверняка вчера обратили внимание на сообщение о том, как калининградский завод «Автотор» раздает своим работникам участки под огороды. По нынешним законам, как такое возможно вообще? Поговорим об этом минут через 10, и насколько вообще это нужно и эффективно. Как рассматривать эту инициативу? Разговор об этом минут через 10. Не забывайте о том, что нас можно не только в радиоэфире слушать, можно смотреть за нами на Рутубе, ВКонтакте. Видеотрансляция по-прежнему ведется и в телеграм-канале «Радио говорит МСК».
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Курс доллара Центробанком понижен на завтрашний день до 66 рублей 24 копеек. Курс евро 70.07. Это срочное сообщение. Еще один препарат от коронавируса зарегистрирован Минздравом. Это предприятие «Фармасинтез», а препарат называется «Мирабивир». Это срочное сообщение на ленте агентства ТАСС. Смотрим за срочными сообщениями на ленте агентства РИА Новости. Здесь в основном сообщение о телефонном разговоре Сергея Лаврова с главой Министерства иностранных дел Белоруссии Макеем. Они обсудили ход военной операции на Украине, как сообщается из МИД Российской Федерации. Договорились усилить координацию Москвы и Минска по противостоянию усилиям Запада, которые, как сказано, направлены против России и Белоруссии. Следим за этими лентами и приступаем к первой теме. Владельцы торговых центров стали массово продавать здания. На рынке появилось около 100 предложений, это в 2-3 раза больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Надо сказать, что всего в России торговых центров примерно 3000, пишет газета «Известия», ссылаясь на главу Союза торговых центров Булата Шакирова. В основном выставляются сейчас на продажу здания площадью в 10-50 тысяч квадратных метров. Ну, чтобы вы понимали, это примерно как охотный ряд или европейский, вот это по максимуму, там чуть больше 60 тысяч квадратов. Шакиров говорит, что в основном покупателям предлагают приобретать торговые центры в Москве, Подмосковье, Петербурге, Казани и других городах-миллионниках. Но если предлагают к продаже эти здания, значит, как торговые центры, эксплуатировать их становится невыгодно. Олег Войцеховский, основатель и отраслевой директор Российского совета торговых центров. Олег Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что торговые центры начали продавать, потому что они стали невыгодны?
Ну, я бы сказал, что такое предположение нужно очень сильно обосновывать. И пока у нас, вот, например, в Российском совете торговых центров, такого мнения не сложилось. Дело в том, что у нас вообще рынок достаточно статичный, и если кто-то построил торговый центр, апаче того, там 2 или 3, то, как правило, он сам же и владеет, сам же и эксплуатирует, и сам, в общем-то, с ним живет весь цикл жизни торгового центра. Это может быть 10 лет, это может быть 20 лет, например. Но в целом мировой рынок девелопмента – это очень такая вещь, скажем так, подверженная самым разным коммерческим влиянием, и, как правило, торговые центры за срок своей жизни могут поменять там 3-4 владельца спокойно.
Погодите, срок жизни торгового центра 10-20 лет, а что потом в этом здании делают?
Я бы так сказал, что срок жизни, ну, смотрите, есть разные вещи. Есть срок жизни вообще здания как торгового центра, если здание качественно спроектировано и ориентировано на возможные концептуальные изменения, то оно совершенно точно может прожить в качестве торгового центра, особенно на хорошем месте, и гораздо дольше, чем 10-20 лет. Но, тем не менее, срок жизни, смотрите, коммерческий. Если торговый центр кто-то покупает, он, скорее всего, рассчитывает на то, что примерно в том состоянии, как он его купил, этот торговый центр проведет определенное количество лет, будет давать определенную прибыль. Это может быть 5 лет, это может быть 8, это может быть 10. Это вот цикл жизни торгового центра. Не то, что вся его жизнь, а вот часть, когда он находится практически в неизмененном состоянии в одной концепции.
Ладно, значит, если нельзя говорить однозначно о том, что невыгодно содержать торговый центр, тогда вернемся к началу. Владельцы ТЦ стали намного более массово продавать эти здания. Чем объяснить и так ли это на самом деле?
Ну, я вижу тут несколько причин того, что вдруг возникла такая информация. Первое, это все-таки у нас на сегодняшний день гораздо лучше работают всякого рода информационные источники, и мы больше видим. Это раз. Да, нам при этом представляется, что и реальное предложение увеличилось, да, ну, просто не все так сильно доводили информацию до всех возможных, скажем так, покупателей, это раз. Второе, ну, что может быть? Я не исключаю, и есть такие моменты, когда, допустим, и в каждый кризис такие моменты есть, когда есть вот у владельца торговый центр. Это, как правило, владелец, ну, у которого не системный подход, а просто вот у него есть, допустим, заводы, пароходы, еще что-то, ну, и торговый центр еще построил. И вот он его не довел вовремя концептуально до состояния, когда он устойчив, sustainable там по отношению к любым изменениям экономики. Вот, и он, ну, видит, что, в принципе, основа-то неплохая, но уже очень сильно придется вкладываться, чтобы его доводить. Ну, давай-ка я его продам, а уже новый владелец как бы сделает его полностью так, как он хочет. Это вот такой вариант. Второй вариант. Просто-напросто нужны деньги для того, чтобы расплачиваться где-то, опять же, в других бизнесах, какие-то, возможно, долги, еще что-то, я не беру сейчас вот так конкретно смотреть. Да, и торговый центр – это очень хороший актив для того, чтобы его продать и, соответственно, собственно, использовать эти деньги для поддержания других бизнесов. И, кроме того, вот, чем даже хорошо, пусть даже если предложение торговых центров каким-то образом расширяется на сегодня, хотя сейчас вот ситуация, с моей точки зрения, далеко не такая проблемная, как была там в 2020 году во время практически полного закрытия всех магазинов из-за ковида. Вот даже если это так, то с чем это хорошо? На сегодня практически невозможно построить новый торговый центр. Потому что все этапы проекта страшно дороги. И просто это нерентабельно. Ты никогда банку кредит не отдашь. Будешь вечно должником. Что касается существующих торговых центров, то купить и перестроить, особенно вот такие, о которых я уже говорил, в которых заложена возможность концептуальных изменений, это, в общем-то, резонные деньги для того, чтобы завладеть нормальным торговым центром и, собственно говоря, его развивать. Угу. Поэтому тоже, в общем-то, и предложение торговых центров на рынке, это, в общем-то, хорошо.
Так, и два вопроса, в том числе и от наших слушателей. Я их переформулирую, поэтому вот первый вопрос. Скажите, а на территории таких торговых центров вообще можно устроить там небольшое производство, фитнес-клуб, или это очень дорого?
Вы знаете, это в экономику не вписывается. Все-таки то, что строилось изначально как объект под сдачу в аренду, под торговлю, общепит и развлечения, все-таки под такие вещи не подходит. Это даже и в эксплуатации просто будет очень дорого, не говоря о стоимости самого здания. Но мы все время говорим о том, что у нас изменяется подход, что расширяются площади развлечений, трансформируются площади общепита, добавляются еще всякие там художественные коворкинги, куда я там могу прийти, там поиграть на гитаре, там какие-то залы там, да, концертные создаются. Пожалуйста, вот эти вот все вещи, они частично уже и в плановом порядке увеличивают свой процент в торговом центре, и, собственно, происходящие все эти вещи, они только будут это педалировать.
И второй вопрос. Вот вы подтвердили, предложение увеличилось. А вот спрашивали...
Ну, я сказал, если это так, я не впрямую. Все-таки я считаю, что каждый год лучше средства доведения информации об этом, обо всем, поэтому мы видим больше, скажем вот так.
Хорошо, если, вот тогда по-другому буду формулировать, если предложение есть, а спрос есть...
На сегодня, вообще-то говоря, ликвидность торговых центров, она одна из лучших по, собственно, нашей экономике. Вот, поскольку это чисто коммерческие вещи, здесь достаточно легко просчитывается экономика, просчитываются затраты, просчитывается съем, скажем так, аренды. Тем более уже мы сейчас можем учитывать и всякие вещи, которые могут неожиданно случиться. Вот. Поэтому, да, спрос есть, да, мониторят покупатели постоянно. Другое дело, что именно из-за того, что наш рынок не совсем развит в этом отношении, о чем я уже сказал в начале, все-таки, скажем так, он не настолько гибок и не настолько, скажем так, вот много этих сделок в реальности происходит. Но опять же, не потому, что не сходятся предложения сторон, а просто нам надо двигаться вперед, вот развивать этот рынок, чтобы и продавец, и покупатель, они лучше на все реагировали и лучше и договаривались, соответственно.
Спасибо. Олег Войцеховский, основатель и отраслевой директор Российского совета торговых центров. Смотрите, как много разнообразных вариантов. Вчера, в это же время, сутки назад, мы говорили, что, похоже, есть смысл покупать доллар. Теперь нам говорят, есть смысл покупать торговые центры. Прям не знаю, что выбирать. Все такое вкусное. Рассчитывают по дешевке ухватить, а продавец не готов. Просто Алла недовольна. Это не связано со спецоперацией. Оффлайн-торговля трансформируется, пишет Алексей Морозов. И все больше уходит в онлайн. Это скорее ковидная история, чем бегство зарубежных брендов. Дальше. Джекпот. Знакомый перестраивает небольшой торговый центр, всего 3000 квадратных метра, под производство. Как раз там будет швейное производство, дверей и склады. Но вот видите, Олег Войцеховский говорит, что это не очень выгодная история. Может быть, для совсем небольших торговых центров это все-таки работает. 7373948, телефон прямого эфира. Доход торгового центра, а это арендаторы, уверен, Панк 13, они йог. Ну, это вот вам кажется, что они йог, потому что все же зависит от ставок. Возможно, другие арендаторы придут, если будут другие ставки. Мы не знаем, что происходит. Мы знаем одно. По сообщению газеты «Известия», а они ссылаются на главу Союза торговых центров Булата Шакирова, владельцы торговых центров стали массово продавать здания. В том смысле, что если нынешнее количество находящихся в продаже торговых центров взять и посмотреть, сколько таких же торговых центров продавали год назад, то нынешняя цифра в 3 раза больше.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И вот смотрите, Панк 13 пишет про предыдущую тему. Производство — это другие техусловия, не разрешат. А получается, это прекрасный переход к следующей теме. Калининградский завод «Автотор», который собирает автомобили. Ну, или собирал автомобили, или собирал в большем количестве, теперь в меньшем собирает. Неважно, теперь раздает своим работникам участки под огороды. Как сказано, предприятие решило дополнительно поддержать сотрудников, цитата, в связи с непростым экономическим положением. Цитата из заявления компании. Всем желающим бесплатно выделяют по 10 соток. В собственности «Автотора» для этого есть 2 земляных массива, примерно по 300 гектаров, а вместе 300 гектаров в Калининградской области, там поселки Холмогоровка и Люблино. Предприятие уже собирает списки желающих и жеребьевкой распределяет первые 168 участков. «Автотор» вообще-то занимается сборкой автомобилей. Hyundai, Kia, BMW или BMW, как у нас принято говорить. В прошлом году 177 тысяч машин этих марок предприятие выпустило. В марте сборку остановил BMW. Начались также сбои с поставками комплектующих других марок, других брендов. Но действительно, возвращаясь к тому, тому, о чем писал Панк 13, но у предприятия производство другое ТУ. В данном случае предприятие вообще машины собирает. Может ли оно вообще как-то раздавать землю? Юрий Юденков, доцент кафедры государственной политики на факультете политологии МГУ имени Ломоносова. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а это вообще законно?
Ну, мы не знаем, во-первых, какую землю раздавали, почему-то не указано. Если эта земля принадлежит Ленинградской области, почему нет? Они договорились с администрацией области и раздали...
Не-не-не, тут сказано, в собственности автотора есть два земляных массива.
Ну, хороший вопрос. Смотрите, по Гражданскому кодексу вообще-то еще каждое предприятие может выдавать суды своим сотрудникам. Но оно же не банк, а тем не менее может выдавать. И если они предоставляют долгосрочную аренду площади, которые принадлежат автодору, почему нет?
Так.
Я считаю, что это... еще раз, по Гражданскому кодексу предприятие могло выдавать своим сотрудникам суды, раз, в лизинг какое-то оборудование, два. Почему бы не передать долгосрочную аренду и землю?
Так, тогда четвертое сразу вспомним, просто это уже тоже было вместе с земельными участками. А продукции можно расплачиваться с работниками?
Ну да, это мы уже проходили, конечно. Мы это много раз видели, путешествия по нашей могучей родине, расплачивались фарфоровыми изделиями, расплачивались игрушками, расплачивались инструментом. Ну, в общем, все это мы проходили. Так что как бы это все укладывается.
Хорошо, это укладывается, мы это проходили. На ваш взгляд, насколько это уместно в нынешней экономической ситуации?
Вообще, честно говоря, я выскажу свою личную точку зрения. Я убежден в том, что если бы Советский Союз в конце 80-х раздал бы своим гражданам по 10 соток земли, никакой бы перестройки не было бы вообще. Земли немерено. Можно отдавать бесплатно, каждому там по гектару. Что там по 10 соток? Да больше можно давать. Все равно она пустует, эта земля.
Ну, так, подождите, если вот так каждому раздавать, это как с ваучерами будет. Раздадут, а потом продадут за копейку.
Но отдавать в аренду без права, так сказать, передачи. Это же все оговаривается в условиях. Если вы не используете по целевому назначению землю, она изымается.
Ну, то есть, с вашей точки зрения, и в нынешних условиях это может работать, как работало там 40 лет назад.
Я бы, так сказать, распространил эту практику на всех территориях нашей великой, могучей родины.
Но если... Но это все-таки государство тогда должно делать, даже?
Ну, хорошо, вот вы едете по Минке. Эта земля, так сказать, там за нее во время Великой Отечественной войны бились, кровь проливали. А сейчас там просто растут леса. Там нету даже ни деревень, ни поселков.
Так может, это хорошо, леса — это легкие, и вот это все.
Ну, я к тому, что, так сказать, часть людей у нас вообще никак не заняты. Мы с вами как-то обсуждали уже по поводу самозанятых. Ну, а вот тут вот как бы самозанятые были бы и землю обрабатывали, и сами были бы... привязано. Я считаю, что патриот тот, который обрабатывает свою землю, на ней живет. Вот это патриот.
Как вы думаете, какова доля тех, кто патриоты в этом смысле?
Ну, почему бы нет? Я не знаю, сколько их, но я думаю, что если бы человеку дали возможность распоряжаться там гектаром земли и сказали, это твой и надолго, то он бы, так сказать, нашел бы чем там заняться на этой земле.
Но при этом сказали, продать не можешь.
Нет, используй по целевому назначению.
О, еще и по целевому назначению используй. Понял, вам кажется, что вот так можно?
Да, конечно.
Хорошо. Юрий Юденков, доцент кафедры государственной политики на факультете политологии МГУ имени Ломоносова. Ярослав, вот я бы взял соток 10, пусть даже и в 100 километрах от Москвы. Ярослав написал, пусть даже и в 100 метрах от Москвы. Человек добрый, готов, говорит, даже 100 метров возьму, соток 10. Главное, чтобы хотя бы свет был и вода. То есть мало того, Ярославу надо еще и свет и воду бесплатно. А тогда он бы взял. Хочу посмотреть, как какое-нибудь предприятие в Иркуте будет раздавать землю в тундре. Это Виталий из Филей пишет. Раздавать, чтобы люди не по митингам бегали, а обрабатывали свои грядки, пишет просто Алла. Вы думаете, те, кто побегут, их грядки-то не остановят? Мне кажется, если они побегут. Их много и так. Все на огородах сейчас, пишет Андрей 792. Что у нас еще? Я, например, не дачник, и ковыряться в земле не хочу, пишет Давид. И вот тогда возникает вопрос. Тогда получается, что вы будете реально отказываться от этой земли. Нет, скорее всего, я думаю, что вы будете думать, каким образом можно будет обойти эти ограничения. Виталий, да с другой стороны, при Советском Союзе ведь это работало. Условия Институт изучения борщевика мог дать участок где-то в районе Каширы или Шаховской с последующим созданием СНТ-борщевик. И это работало. И это работало как раз в 80-е годы, хотя Юрий Юденков говорит, если бы давали тогда, тогда бы не было перестройки. Это как раз тогда и было, и перестройка все равно была. Но, правда, это вот про другое. 7373948. Так, Алла тоже, кстати, на землю не претендует, говорит, мы с Давидом собираемся по митингам шастать. Ну, вот такое бывает. Ольга говорит, перепродать. Еще раз, Ольга, скорее всего, те, кто раздает такую землю, наученные горьким опытом, уже не раздают ее просто так. Перепродать ее будет, скорее всего, невозможно. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Да, прошу. Анна.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, так это и в 49-м году работала.
Вот именно.
Мы тут участок брали. Мы страшно не хотели его брать, но стояла моя сестра и еще двое наших соседей по первой коммуналке, типа Лиза и Николаша. Потом нам еще один участок присоединили, потому что их никто не брал. Потом еще один, а потом еще один участок поделили между тремя
соседями. Просто девать некуда эту землю, заберите ее уже скорее.
Да, да, типа того. Но сейчас в нашей стране любой клочок земли, во-первых, имеет собственника, во-вторых, имеет определенный правовой статус.
Да-да-да-да-да.
Так если вот правовой статус тех земель, которые принадлежат вот этому заводу, не противоречит созданию там каких-то огороднических хозяйств, ради бога. Если там нет каких-то нефтепроводов или газопроводов.
Подождите, там... вот ладно, нефтепродукты и газопроводы я понимаю, там, соответственно, как это, полоса вот отчуждения, но вот, вот давайте... Подождите, давайте все-таки про остальное я сначала уточню. То есть вы хотите сказать, что если, к примеру, это неиспользуемая земля, то я даже там покопать не могу в свободное от работы время? Оформлять-то не будем, к примеру.
Как это вы не будете оформлять? Вы заключите договор аренды. Или аренды, или бессрочного пользования, или пользования на 90.
А что, я не могу пустить своих друзей покопать у себя на огороде?
Вот вы заключите, пожалуйста, со своим предприятием договор, да? На так. аренду или на пользование этой землей. 10 соток. Вам не хочется, пусть ваши друзья приедут и копаются там, хоть до упаду. Но так, чтобы эта земля была обработана, не зарастала борщевиком. А если вы заключили какой-то договор, неважно какого пользования, но это все заросло борщевиком, то, простите, вас оштрафуют.
Ну, понял. Все-таки... Все-таки с этим надо разбираться отдельно насчет того, насколько это все законно и может работать в реальности. Панк 13 полагает, что это на... Он предполагает, он говорит, кажется, это называется натуральное хозяйство, и как бы он не уверен, что это прогресс выглядит вот в движении в ту сторону. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, а как вы думаете, кто-нибудь будет строить домик на арендованном участке?
Скорее всего, это будет невозможно.
Вот, в этом и ключевая несостыковка.
Так а в чем тут несостыковка-то? Вам землю дают
право... А как можно прийти копаться в земле и негде отдохнуть даже от этого копания?
А вы нигде не слышали про то, что довольно много так называемых дач?
Так дача – это собственность.
То есть вы без собственности копать не будете? Вам дешевой морковки
Нет, просто никак. Поросенок надо покопаться и там в этой луже грязной отдыхать, понимаете? Надо домик, чтобы был.
А на автобусе вы не можете приехать, а потом уехать?
Да, покопаться грязным, уехать и не отдохнуть.
А вы когда копаетесь, обязательно... Ну, хорошо, ладно. Есть и такой подход. Калининградский завод «Автотор» раздаст своим работникам участки под огороды. Это сообщение появилось вчера на информационных лентах и наделало много шума. Прямо сейчас новости, потом реклама. В следующем часе программа «Своя правда» про то, какой может быть доля денег, отдаваемая гражданином для того, чтобы расплатиться с уже взятыми кредитами.